Есть радиостанция «Радонеж» – православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
О, Родина! Счастливый и неисходный час! Мы представляем вам радиоверсию с цикла «Возвращение на Родину». Наш цикл о великой русской культуре, о Третьем Риме, о наших победах и о тех людях, которые олицетворяют эти победы. Путь с Богом! Я родился 29 ноября 1947 года в Твери. Мои родители были выходцами из многодетных крестьянских семей. Жили мы на окраине этого небольшого города, совсем по-деревенски, своим хозяйством, которое было довольно обширным и требовало ухода, поэтому уже с самого раннего возраста я помогал родителям. Они и были моими первыми учителями жизни. Рабочие навыки, приобретенные тогда, до сих пор помогают мне ориентироваться. Я знаю, что это поможет мне и тогда, когда придется не просто жить, а выживать. Мой отец прошел 3 войны. Он был командиром батареи легких минометов, которые всегда действуют на передовой. У него был огромный опыт выживания в экстремальных условиях, и он был необыкновенно умным человеком, очень образованным, хотя официально он закончил всего 4 класса деревенской школы, в которую ходил каждый день за 10 верст. Он все время задавал мне очень сложные логические задачки. Как я понимаю, это были традиционные деревенские задачки, на которых, очевидно, развивался и он сам. Я сегодня живу тем опытом, который приобрел тогда. Еще одним очень важным умением я обязан моему отцу. Он прекрасно разбирался в международной политике. Обладая аналитическим умом, он за внешними событиями выделял главные тенденции и делал верные прогнозы. Отец был прирожденный разведчик. Вскормленная неожиданностями деревенской жизни интуиция и природная смекалка хранили его в тяжелейших обстоятельствах войны. Моя мама очень любила меня и, наоборот, старалась уберечь от всех жизненных невзгод. Материнская любовь создавала какую-то особую атмосферу у нас дома. Мама, ее родной брат и племянник обладали потрясающими от природы поставленными голосами. Закончив школу, я по совету Алексея Дмитриевича поступил во ВГИК, где мне тоже повезло с педагогом. Я попал в мастерскую Бориса Андреевича Бабочкина, известного как знаменитый Чапаев. Но, наблюдая за ним, я понимал, что он не сыграл ничего из того, что вынашивал в себе как актер. Это был последний из магикан, выдающаяся личность и мыслитель. Вскоре я сыграл главную роль на сцене прославленного малого театра и 2 главные роли в кино, но понимал, чувствовал, это не то, что я ищу. Это было время вчитывания в Достоевского, который многому меня научил, и вслушивания в Мусоргского. В Мусоргского я услышал музыкальный образ кающейся души. Тогда я это остро пережил, прочувствовал через сердечную боль. Мне очень хотелось выразить эту боль, спеть Бориса Годунова. Еще я разучил партию Пинина и Варлаама, а также партию Досифея из Хованщины и короля Рене из Иоланты Чайковского. Позже я подметил для себя, что все эти партии содержали молитвы, а 3 из них — это священнослужители. Все это были вехи в моей судьбе. Господь вел меня своим промыслом. Еще учась в школе, я попал на экскурсию в Киев и во Владимирском соборе купил себе крестик, как памятный сувенир. А когда решил креститься, через много лет этот крестик, обретенный в храме моего небесного покровителя, оказался у меня на шее. Увлечение Достоевским и Мусоргским не прошло даром. Я зачитывался в то время и Гоголем. Его проза поразила меня световой и музыкальной насыщенностью. В ней был какой-то неведомый код, какая-то песня, знакомая с детства, радостная, солнечная, но в то же время с какой-то ностальгирующей нотой иной, сокрытой от нас жизни. Гоголь дал мне ощущение тайны жизни, научил меня благоговению перед этой тайной. Судьбоносной стала для меня и встреча с киносценаристом Олегом Осетинским, открывшим мне мир религиозно-философской мысли. Крестил меня известный в то время священник Дмитрий Дудко. Он стал моим духовником и учителем. Я ушел из мира театра, отказался от высокой зарплаты, известности, славы и пошел работать ночным сторожем. В это время я познакомился с лаврским монахом Филадельфом. Через него я постигал основы аскетики, впитывал подвижнический святоотеческий опыт. Старец Филадельф, позже в схеме Моисей, многое выправил в моей душе, причем сделал это настолько незаметно, что я понял это только тогда, когда уже все произошло. Было такое ощущение, что он сделал мне тяжелую операцию, вырезал злокачественную опухоль, а я даже этого и не заметил. Я стал воспитанником семинарии, диаконом, священником, и все, что я до этого изучал, пригодилось мне в моем священническом служении. Я понял, что нашел свое место в этой земной жизни. Дорогие наши слушатели, в эфире 29-й выпуск радиоверсии цикла «Возвращение на родину», и наш герой, к счастью, снова дорогой отец Владимир Соколов. Это значит, что беседа наша будет о самых глубинных вопросах русской культуры, нашей истории. Ну, а раз о нашей истории, значит, о судьбах мира и вместе с тем о судьбе нашей души. Батюшка дорогой, благословите.
Бог благословит.
Что такое судьба? Вашу судьбу для меня вмещаются, как я уже говорила однажды, несколько жизней, словно несколько жизней. Алексей Федорович Лосев, последний великий русский религиозный философ, писал, что учение о судьбе было первой в истории материалистической философии. Скажите, кроме суда Божия, это понятие вмещает в себя еще какую-нибудь таинственную субстанцию?
Ну, дело в том, что это, конечно, языческое понятие. Судьба включает некую предопределенность. И она вообще исключает свободу. А вот то, что мы называем христианской судьбой, хотя это сочетание такое невместимое в языке, но тем не менее называем, это как раз то, что является реализацией свободы человека. И я как-то к середине своей жизни сначала интуитивно это делал, а потом осознал, что каждое... какой-то кусок, отрезок жизни, это как целая прожитая жизнь. И чем больше таких будет отрезков, тем наполненнее будет опыт жизненный. И, ну, знаете, как-то как в профессии, так и в жизни достигаешь какого-то потолка. Вот. И этот потолок потом начинает тебя давить. Он давит твою свободу, давит твое развитие. Вот если мы сидим сейчас в этой комнате, тут большой, высокий потолок, но даже если мы поместим здесь какое-то растение, который быстро растет, то оно дорастет до потолка, и дальше ему расти будет невозможно. Поэтому я считаю, что то, что происходит сегодня у нас в мире, в культуре, специализация такая, в каких-то отраслевая специализация, она губительна для души в конечном итоге. Поэтому я за универсальное образование. Вот у нас в школе раньше было университетское образование. Сегодня уже... с детского сада начинается специализация. А человек, который специализируется в какой-то отрасли, он все время сужает свой взгляд на мир. И из-за этого он не проникает в глубину, не проникает в глубину смыслов. И поэтому, ну, тут существуют опасности разные. Ведь, понимаете, ведь есть опасность, например, пробежаться по горам, да, по верхам и учиться чему-нибудь и как-нибудь, как говорил Пушкин, да. А есть другая опасность. Вот эти две крайности, надо их избежать, на мой взгляд, потому что крайности всегда дьявола.
Наш эфир звучит 19 мая. в день 145-летия новомученика, страстотерпца, государя Николая II Александровича. Я уже говорила много раз в этой студии с горечью о том, что до сих пор, увы, есть храмы, в том числе и в центре Москвы, где государя не почитают, где очень сложно заказать ему акафист или молебен. К сожалению, в кругу таких людей есть и очень почитаемые некоторые профессора духовной академии и известные батюшки. Судьба государя Николая II, которого до сих пор многие не любят, не понимают, не могут вместить. Что это?
Это крест. Это крест, на котором проходило распятие Руси, но ее же воскресение. Судьба Николая II, но она, конечно, определяется его свободным выбором. Это был его свободный выбор. Это были его свободные ответы на вызовы времени. Но это судьба, подобная Иову, в день, которого он и родился. То есть это был такой знак свыше. Это судьба Иова. А значит, это всегда упреки со стороны друзей, со стороны соседей, которые всегда будут говорить. И поэтому тот ропот, о котором вы говорите, то непонимание, оно связано именно с друзьями Иова, которые его упрекали и говорили, ну, наверное, Бог оставил тебя. И Иов свидетельствовал очень просто об этом. Он говорил, как он меня покинул, когда я чувствую дыхание его в ноздрях моих. Поэтому Николай был тот государь, который чувствовал дыхание его в ноздрях своих. И он чувствовал это дыхание и призыв, недаром он предложил себя как кандидатуру в патриархи. Потому что он понимал, что корень всех проблем упирался в духовные проблемы. И вот эти предсоборные собрания, они только ставили вопросы, но они никак не решались. И эти вопросы нужно было разрешить. Если были бы разрешены эти духовные вопросы, возможно, и не было бы революции, потому что накопление было такого рода. Вот его судьба, судьба непонимания, но это судьба преданности Богу. Но при этом Иов, надо вспомнить, что Иов был весь уязвленный, он был весь израненный. Но для него это было испытанием, которое он с честью пронес через свою жизнь. И получил все, что потерял, сполна. Это судьба России, это судьба императора нашего. И он сегодня он получил сполна то, что тогда было поруганием ему. Но оно продолжается до сих пор. Ведь, понимаете, дело в том, что история, она всегда растягивается во времени. Кто-то живет в числе сегодняшнем, но во времени, как в времени созревания, он живет тогда. И поэтому это непонимание, это незрелость.
Отсюда возникает духовный аспект этого вопроса. Ведь речь идет не об уникальном человеке с невероятной, невместимой, как я уже сказала, судьбой. Не каждый человек может ее вместить. Но нет, речь идет о святом, о человеке, который был прославлен 13 лет тому назад.
Ну, понимаете, ведь святой – это тоже человек. Это человек, который выбирает свой путь.
В данном случае, простите великодушно, я имею в виду вот отношение этих людей к святому.
Ну, это другое дело, ведь, понимаете, это, опять же, свободное решение людей. Церковь, она же ведь не принуждает никого, она только свидетельствует о том. Ведь не принуждала же церковь Толстого, да, принятию учения. Она только свидетельствовала, что то, что он говорит, это не относится к церкви. Вот. Она просто свидетельствовала так, чтобы он от лица церкви не говорил. Так и здесь мы можем просто свидетельствовать эту веру, а мы свидетельствуем ее чем? Прославлением.
Возвращаясь к вашей воистину универсальной книге «Мистика или духовность», к которой я постоянно возвращаюсь, я вспомнила главу, где вы буквально напоминаете о 64-й статье основного закона Российской империи, где говорится прямо: «Христианский государь есть верховный защитник и хранитель догматов господствующей веры», то есть православия, «блюститель православия и, внимание, и всякого в церкви благочиния». То есть государь служит Богу, все служат государю, И таким образом все служат Богу. Если мир когда-нибудь, и как знать, быть может, мы даже доживем до этого, перевернется с головы на ноги и благодатным путем нам будет дарован Государь, возможно ли под натиском, простите ради Бога, опять же, педерастов, кусирайтов, гельманов и прочих, всем служить Богу, как сказано в этой 64-й статье?
Ну, ведь мы сейчас говорим о неком идеале. Конечно, этот идеал на бумаге или в нашей мысли. Но, тем не менее, задача историческая – это воплощение этого идеала, стремление к этому идеалу. И, конечно, те, кто не принимает Бога, он не будет принимать и императора, и он не будет вообще принимать эту жизнь. Причем для него такой император будет реакционером, он будет жестким, жестоким. Ну, ведь Николай был еще первый. Посмотрите, что о нем писали его современники, считали его эрекционером, невеждой. Там. А тем не менее, смотрите, какую серию реформ провел он, очень таких трудоемких реформ. Жизнь коренным образом изменилась. И посмотрите, сколько эта эпоха принесла замечательных людей. Даже те же, кто критиковал императора, они получили образование именно в эту эпоху. Они критиковали образование, образование было настолько полное, настолько цельное, что оно давало возможность даже протестовать против этого. Поэтому, очевидно, император, который будет наводить такой порядок, для кого-то покажется и так сказать, жестоким, он покажется диктатором.
В книге «Чудо русской истории» архимандрит Константин Зайцев пишет о том, как загодя подготовлялось это чудо, с одной стороны, и вместе с тем, как внезапно богатство христианской веры из греческого стало славянским. Как вы думаете, вот этот катастрофический раскол славянского мира, он будет до конца, вопреки чуду русской истории?
Понимаете, раскол неизбежен. Почему? Ну, потому что это закон этого мира. Ведь, понимаете, что в расколе обнажаются те противоречия, которые являются крайностями. А крайности, они от дьявола. Поэтому блаженные миротворцы, те, которые способны не на противоречие указывать, а на то, что объединяет людей. Вот. И, конечно, будет непременно раскол. А почему Россия, заметьте, вот она как бы переваривает все влияния, все даже самые чуждые влияния, казалось бы, еретические влияния, но они на российской почве дают удивительные плоды. Почему? Потому что то, что посеяно в душе русского человека, оно проникает на ту древнейшую глубину, в которой человек знает свой путь, свое назначение, в которой он знает Бога. И не надо же скрывать того, что российская цивилизация – древнейшая цивилизация, несущая такие культурные фундаментальные основы, которая распространяла их по всему миру. И когда ложится на эту почву, то все, что там сокрыто в душе, оно таинственно, даже неосознанно в нашей душе возрастает и дает такие удивительные плоды. И даже ядовитое семя, казалось бы, или какое-то семя извращенное, оно вдруг оживает. Вот. Россия, она реанимирует все. Она оживляет даже кости.
Когда вы сказали о том, как русская культура и русский космос все собой в мире оживотворял, я сразу вспомнила трагическую и ослепительную судьбу Федора Ивановича Тютчева, который, казалось бы, с одной стороны, 22 года прожил за границей, но при этом не только был первым, с моей точки зрения, после Пушкина славянофилом, но и вот поразительный фрагмент его жизни, который мало кто знает. Он близко общался с гениальным немецким поэтом Генрихом Хайне, или Гейне в русской транскрипции, и брат, младший брат Гейне, под влиянием общения с Тютчевым, уехал в Россию навек, стал здесь военным врачом и до смерти служил государю-императору. Поразительная вещь.
С одной стороны, поразительное, а с другой стороны, закономерное. Почему?
Имея в виду влияние, на самом деле, влияние русского космоса на мир.
Я вам не возражаю, наоборот, развиваю вашу мысль. Потому что, действительно, русская душа, русский космос, он очень широк. И когда, особенно немцы, когда они сталкиваются вот с такими откровениями русской души, то это затрагивает и их глубину. Ну, возьмите Шуберта, который написал замечательную книгу о России, да? Ведь эта книга, написанная иностранцем, знаете, со стороны иногда бывает виднее, но она проникает на глубину души. А Тютчев – это человек, который вырвался из мира, он как бы стоит над миром, он смотрит в небо, его творчество, оно устремлено туда, в рай, будущий рай, в преображенную жизнь, и поэтому его взгляд, он такой как бы сверхкосмический, он такой вот как бы взгляд, если он смотрит на Землю, то он смотрит на нее с неба. А если он стоит на Земле, то он всегда устремлен в небо. Поэтому это связь неба и Земли, но небо у него, как бы, это предмет его созерцания, предмет его творчества.
Он так и писал, буквально, как души смотрят с высоты на ими брошенное тело. Я хорошо знаю, что это. Я несколько раз это пережила. Но раз уж мы произнесли имя Федора Ивановича, и не единожды, я с огромной радостью сообщаю нашим досточтимым слушателям о том, что 30 мая состоится финал 13-й части цикла «Возвращение на родину». Он приурочен к 140-летию со дня кончины Федора Ивановича Тютчева и к 140-летию со дня рождения Ивана Сергеевича Шмелева. Вот такое мистическое совпадение. В этот узел попадает еще и Сергей Васильевич Рахманинов, тоже родившийся в 1873 году. И вот такой необыкновенный вечер. Но главное, конечно, в нем, как всегда, это герои. Это мой бесценный визави, батюшка Владимир Соколов, это батюшка Артемий Владимиров, и это отец Леонид Сафронов, который приедет из подселка Рудничных, что под Вяткой. Это выдающийся русский поэт. Мы знаем очень много замечательных русских поэтов в сане. И думаю, что отец Леонид сегодня первый из них. Для меня огромная честь и радость таким образом завершать цикл. И венчает его несравненное пение матушки Людмилы Кононовой. Батюшка, 19 мая – это еще и в этом году день святых жен-мироносиц. Ну, по-прежнему для каждого из нас или для многих идеалом женщины, конечно, является сочетание Марфы и Марии в одной женщине. Как вам кажется, возможно ли это? И приходилось ли вам когда-нибудь сейчас, в теперешнее время, встречать таких женщин?
Да, приходилось. Вы знаете, иногда я встречал таких женщин, от которых невозможно отвести взгляд, потому что это лицо, которое светится неким преображенным светом. Вот, и они умеют как-то сочетать в себе такой порыв к небу и земное устроение. Ведь женской природе свойственно, от Бога свойственно устроение. Женщина, она что-то усваивает, она усваивает это по-другому, не так, как мужчина. Мужчина несколько абстрактно мыслит. А женщина мыслит очень конкретно. Любая мысль, она ложится в ее почву, она ее начинает выращивать сразу. И примерять, если она как противоречит почве, она извергает эту мысль. И извергает все. Она протестует своим естеством, потому что она рождающая. Она должна рождать и устроять. Вот. И вот когда женщина сочетает устремленность к небу и желание это небесное семя принять и его это небесное семя воплотить в материю и воплощает это, конечно, мужчина этого сделать не может. Поэтому если вот идеальный брак, я представляю себе именно такой, когда мужчина заботится, он созерцает эти смыслы, низводит их, а женщина их воплощает. И вот это рай.
Для меня по-прежнему одним из таких идеалов является Марковна, как ее называл отец Аввакум, которая не только выдержала с ним многолетние лютые морозы, походы и побои, но и тогда, когда он уже не выдерживал, помогала ему, хороня по дороге детей. В связи с этим у меня к вам такой вопрос. Как вы думаете, вот то, что произошло в конце 80-х, в начале 90-х годов, то катастрофическое обрушение всех основ русской жизни, не зависело ли оно от тех русских жен, которые пали от азербайджанцев, чеченцев, которые сотнями вагонов по утрам распространялись по всей Москве?
Думаю, что это связано, конечно, потому что прочность государства в его нравственности, и показатель нравственности – это целомудрие женщин. Когда началась Вторая мировая война, погнали наших женщин в немецкий плен. И доктор, который осматривал женщин, пригнанных в плен, с удивлением отметил – почти 100% целомудрие. Это жены, не знавшие мужей. И когда он это увидел, а он был мудрый человек, он сказал: «Эту страну победить нельзя». Вот. Поэтому целомудрие жен, ну и целомудрие мужей – это основа крепости духа и государства. И когда мы видим ослабление, это прежде всего в женах, то это последствия такого идеологического разврата, вот, который, в общем, насаждается постоянно. Женщины, они очень подвержены влиянию, с одной стороны, но они очень устойчивы в том, что они усваивают. Когда они усваивают, уже трудно их сдвинуть с этого места. И вот поколение такой Пепси, которое мы сегодня с вами видим, оно основано как раз на этом феномене. Потому что вы посмотрите на современных девочек. Вот они носители этой идеологии, они носители этой моды. Вот, и они понесут ее дальше, потому что они преданы этому. Ведь одно из качеств женщины – это преданность. Только весь вопрос тому, чему она будет предана. И это очень важно, потому что сегодня, если мы видим задачу обновления, то мы должны начать именно с этого. С маленьких девочек, которые сегодня рождаются. Так, чтобы воспитать их в целомудрии, воспитать их в том, чтобы они смотрели на небо, а не устремлялись к земле, ведь идеал сегодня какой? Это идеал комфорта. Вот я постоянно, как пастырь, сталкиваюсь с проблемой семейной, где женщина начинает давить на мужа, чтобы создать комфорт, быт организовать. Она его все время к этому понуждает различными способами, истериками, скандалами, убеждениями. Но они жертвы. Они жертвы такой пропаганды. Пропаганды определенного образа жизни, но этот определенный образ жизни есть следствие определенного мировоззрения, которое очень узкое. Это низкий потолок, в котором человеку тяжело жить. Но вот чтобы разукрасить эту тяжелую жизнь, где тяжело дышать, нужно ее вот раскрасить, обставить. Тогда как-то вроде как веселее в этой тесной и душной комнате. Когда решать эту проблему, надо иначе. Строить другую, по крайней мере, другую комнату. А вообще строить комнату и строить мир, который не ограничен. Это и есть домостроительство. Вот мы говорим, экономика у нас неправильная, да. Но нужна рыночная экономика. Но это противоречивое сочетание, рыночная экономика. Потому что рыночная экономика – это накопление капиталов. А домостроительство – это, наоборот, мудрое употребление капиталов. А когда кто-то накапливает, вопреки этому достроительству, то не домостроительство, а доморазрушительство. Вот. Поэтому мы сегодня пожинаем плоды это и в экономике, и в политике, и в культуре. То есть вся культура наша, она основана на песке. Это песок. Это болото даже, я бы сказал. Это болотная почва, в которой мы все увязаем.
Да, болотная площадь скорее. Батюшка, вот кажется, что Петр I, который был, безусловно, гениальным человеком, гениально одаренным политиком, ему тоже, наверное, искренне казалось, что жизнь нужно как-то раскрасить, как вы выразились точно, и что русское бытие не может быть прежним, таким, как прежде, что больше так нельзя. Но все-таки нужно при этом иметь в виду, что большинство реформ и событий, произошедших в правлении императора Петра I, все-таки было задумано его отцом. Об этом мало кто вспоминает. Все говорят, что все началось с Петра. Он первый революционер, он первый антихрист и так далее. Но ведь все это задумал и начал государь Алексей Михайлович Тишайший. И при нем произошел чудовищный раскол, когда уже жизнь не только церковная, но и даже бытийная жизнь крестьянства и дворянства была до такой степени разобщена, что в конечном итоге, так сказать, это, как знать, может быть, и привело к 17-му году. Так за что же в сознании русского человека он остался до сих пор тишайшим, как вам кажется?
Дело в том, что ведь это не просто там русский человек называет, это название историков, которые трактовали историю. А вообще-то русскую историю поначалу писали немцы. По именам я сейчас уже не помню их, но они писали эту историю. Сегодня нужно историю переосмыслить и понять ее в другом контексте. И, конечно, при Алексее Михайловиче начались те изменения, на которые вы указываете. Но при Петре произошел, конечно, коренной переворот. И этот коренной переворот мне видится даже не в изменении быта, там, не в изменении одежды, не в реформе армии или там, промышленной реформе. А совершились некие реформы духовные. Вы посмотрите, что произошло. Ведь у нас духовная школа, духовная академия начиналась с братьев Лихудов. С греков, которые на греческом языке преподавали, и начиналось как наследие греческое. И в 1700 году произошла реформа по образцу Киевской духовной академии. А Киевская духовная академия, она строилась по образцу католических коллегиумов. Просто ездили туда, тот же Петр Могила учился там и принимал католичество, и привезли сюда, и они думали, были уверены, что это православие. Краковский, ректор Киевской духовной академии, он писал трактаты богословские с Фомы Аквината. И мы изучали богословие фактически по Фоме Аквинату. Кем мы были, если мы изучали это богословие? Если Краковский организовывал общество почитателей непорочного зачатия Божьей Матери. Вот, это же все факты. А в 1721 году произошла другая реформа, когда мы стали учиться по протестантским пособиям, по Буддею стали изучать богословие и так далее. Поэтому, ведь что такое реформа в духовной школе? Это пастыри, которые понесут потом все это в массы. И вы посмотрите, что получилось. Весь 18 век, это век, который является выпадением из российской истории. И интеллигенция, дворянство разговаривают на чуждом языке. Они вообще воспринимают народ как такую массу, которую можно вообще продавать, торговать можно. Их взгляды все на Париж, на Запад, идеалы все. То есть они как бы пятая колонна внутри страны. И, конечно, этот народ понимал. Но все это было связано, на мой взгляд, с тем, что открыли шлюзы духовных потоков, которые смывали уникальность нашего богословия, нашей философии. Вот. Одно с другим связано было. И те достижения материальные, которые были, да, они позволили нам выжить в таком нападении на нас. Но, понимаете, ведь мир материальный, это всегда говорили святые отцы, строится сверху, от логосов. Поэтому там, где мы изменяем логосом, там мы получаем и уже измененную материальную жизнь. То есть, если мы хотим выправить материальную жизнь, то мы должны выправить имена, логосы выправить. И вот мы там проиграли в этой войне, и те материальные приобретения, они на самом деле потом оказались в конечном итоге материальными же потерями. Эволюция была заложена, ну, если не тогда, она еще раньше была заложена, но тогда уже она формировалась, она уже возрастала.
Напоминаю нашим дорогим слушателям, что в эфире 29-й выпуск радиоверсии цикла «Возвращение на родину», и вы слушаете третью часть размышлений отца Владимира Соколова. Батюшка, возвращаясь снова и снова к вашей книге «Мистика или духовность», в данном случае вспоминая ее главу «Основной вопрос XIX века», мне хочется вас спросить о том, как вам кажется, была ли первая такая лобовая встреча с Европой в России все-таки в 1812 году? И если да, то как вам кажется, что изменилось в наших отношениях с Европой за эти 200 лет?
Ну, просто изменился образ Европы. Ведь если до этого Франция была неким идеалом, и Наполеон был таким романтическим героем, о котором грезили все девушки-дворянки, да, то тут открылось лицо зверское, и Наполеон стал образом антихриста. А это значит не просто Наполеон, а это значит целая цивилизация, которая шла, потому что увидели, как эта цивилизация себя ведет, насколько она варварская по отношению к культурному наследству России, по отношению к людям. Это все воочию увидели, поэтому это столкновение, оно было благотворно для русского духа, потому что русский дух сбросил с себя эти оковы, и мы стали смотреть на Запад, во всяком случае, более критично. И 19 век, он весь, это переосмысление этого наследства. Мы видим это в философии, вот, в философии наших славянофилов, которые подмечают все изъяны западного мышления, западного мировоззрения. Они их очень точно описывают, нумеруют. А ведь это как бы программа. Это программа, программа обновления. Ведь раньше ездили на лекции туда учиться философии, так сказать, слушали, учились по Гегелю и Канту. И гегельянство, и кантианство было, да, даже славянофилы. Но при этом, сталкиваясь с этим, они понимали недостаток этого. Они восполняли это, они протестовали против этого. Поэтому 19 век был обновлением, и он начался, конечно, вот с этого столкновения. И надо сказать, что император Николай I сыграл значительную роль в таком очищении. И вот его обвиняют в жестокости некой. Ну, смотрите, что он сделал. Ну, давайте по фактам, да. Те же самые декабристы. Ну, они устроили бунт, восстание. Что устраивали на Западе? Там вырезали просто за это всех. Там, не тех, кто там бунтовал, а тех, кто просто сочувствовал, тех, кто просто жил в этом районе. Убивали тысячами. А здесь вообще все, кто случайно там оказался, все были помилованы. Всего-то 5 человек были казнены. Ну и то уже просто неприлично было никого не казнить.
Все, но этого 50 лет ни одной казни не было.
Все были помилованы. Вот. Но при этом император очень жестко отнесся к этой идеологии. Ведь, а Пушкин эту идеологию разоблачил. Вот как я показал в «Пиковой даме». Пушкин гениально разоблачил это все, потому что это было послание масонам, они его читали и понимали, что это против них направлено. А так как вся интеллигенция этим мистическим языком владела, она понимала, о чем это. Не о том, как Герман влюбился в девушку, а о том, какова эта идеология, что она в себе несет. И Борис Годунов, который лег за 2 недели Пушкину на стол, это был ответ масонам, которые решали вопрос о том, можно ли убить одного человека, в том числе императора, конечно, имелось в виду, для того, чтобы весь народ жил хорошо. А это был вопрос евангельский, это вопрос Каяфы, это вопрос фарисеев, убить ли Христа. Значит, и император в данном случае замещал это место. То есть это было буквально повторение этого евангельского эпизода.
Имя Пушкина уже произнесено, я не могу не спросить вас, именно вас, ведь вот какое уродливое явление нашего времени, еще одно, либеральное или буржуазное христианство, если угодно, фальшиво, фарисейски утверждает, что Пушкин – это наше все. Но между тем, родное пепелище и родные гробы, они ненавидят всю русскую историю, они ненавидят. Что же делать?
Ну, понимаете, дело в том, что мы живем в таком мире, в котором люди делятся на овец и козлищ. И это последний суд. И поэтому овцы, они преданы, они любят. Они слышат голос, они учатся слышать этот голос и идут за пастырем. А почему идут? Потому что в них есть любовь. Она рождается, они просят этой любви. Там, где нет любви, там возникает страх. Ну а страх, он рождает ненависть. И поэтому это закономерное деление мира, которое описано в Евангелии. Деться от этого некуда. И надо воспринять это как духовную реальность, потому что не надо розовых картин рисовать, таких...
Какие уж там розовые картины, когда даже Великая Отечественная война и все достижения этого периода, которые тоже родное пепелище, отеческие гробы, ненавистны. Ненавистный.
Да, вот сегодня, можно сказать, когда мы праздновали 9 мая, по некоторым каналам, известным радио, обсуждались итоги войны, и говорилось о том, что ну, это просто было, так сказать, явление защиты диктаторского режима, бессмысленной защиты диктаторского режима, которая положила мяса и костей полно, и о чем тут вспоминать, и что тут прославлять. Ну, если эту логику продолжить... то это, в общем, логика такого Смердякова, который говорил, ну, хорошо бы России быть покоренной Наполеоном. Вот тогда бы, вот, хорошо бы быть России покоренной Германией. Сейчас мы такое пиво пили бы. На самом деле все это не так. И на самом деле эти люди не понимают, что они живут сейчас и говорят все это. И имеют возможность это говорить только благодаря тем, кто тогда сидел в окопах и проливал кровь. Что уже бы давно бы им заткнули рот бы, они бы давно бы пахали бы где-нибудь на полях европейских, вот, и они не получили бы даже и образования.
Наконец-то и они, и вся Европа, которая, наверное, все-таки посматривала на триумфальный парад 9 мая, который мы увидели со слезами на глазах, убедилась в том, что в России произошли огромные перемены. Ничего подобного в последние годы мы, быть может, лет 20 не видели. Я счастлива, как я уже говорила об этом, что некоторые, немногие, но все-таки некоторые ветераны после всех унижений 90-х годов, после всех слез, которые они вынуждены были пролить, они все-таки дожили вот до этого дня. Они получили хоть какое-то воздаяние. Батюшка, у меня к вам еще такой вопрос. Мне... довелось не только общаться, но и работать с выдающимися, прямо скажу, деятелями культуры 20 и начала 21 века. Среди них много людей неподдельной корневой русской культуры, обладателей неповерхностных, но фундаментальных знаний, что большая редкость по нынешним временам. И... я хотела бы вас спросить, как вам кажется, что главное в творческой личности при воздействии на людей? И сегодня, именно сегодня, не прежде, не когда-то, а именно сегодня, вы знаете таких людей, которые могут благодатно действовать, каких-то гениально одаренных людей, творческих личностей, которые могут благодатно, духовно, душевно воздействовать на огромное количество людей?
Ну, во-первых, отвечаю на ваш вопрос. Да. В чем, прежде всего, в чем? А в том, что должно под действием веры в Бога разгораться наше сердце. Там сокровище прячется это. Потому что благодать распространяется только через человеческое сердце, через любовь. И талант таких людей заключен в том, что они любят Бога, любят людей и жертвенно служат Богу и людям. И вот это жертвенное служение, его подделать невозможно. Знаете, можно что-то такое изобразить, вот Антихрист он будет изображать, но для духовных людей он не сможет никого обмануть. Не сможет, потому что подделать это невозможно. И такие люди есть. Я с ними, слава Богу, постоянно сталкивался в своей жизни и сталкиваюсь сегодня. И если бы не было таких людей, ну, мир бы уже не стоял. Потому что как раз в этом заключена тайна творческой личности. Что такое творчество? Творчество – это есть сотворчество, соработничество Богу, как говорили святые отцы. Если это не соработничество Богу, нельзя назвать это творчеством. Это самореализация, это другие какие-то вопросы мы решаем, называя их творчеством. Ну, сегодня, к сожалению, то, что мы называем творчеством, это или пиар, или заработок, или манипуляция, ну, или служение совсем другому духу. Это служение тому князю мира, который, в общем, раздает благо этого мира. Но получая благо этого мира, славу этого мира, мы оставляем тот резервуар сердечный, который должен наполниться опытом жизни для жизни вечной, вот, мы оставляем пустым. И как сказано в Писании, что исследовал и не нашел вас. Пустой, без веса это все. И, к сожалению, у нас сегодня повернули наши глаза, изменили наши вкусы. Мы не умеем это отличать. А отличать мы можем только тогда, когда есть с чем сравнить. А с чем сравнить мы можем только тогда, когда это есть. Когда мы достаем это семя, говорим, нет, не похоже, это плевело.
В связи с этим набираю полную грудь воздуха, чтобы спросить, можно ли предположить, что в сфере духовно-художественного творчества господствуют какие-то иные неуловимые законы бытия, чем, например, в строгом богословии или в любой словесной доктрине.
В художественном творчестве есть один такой момент, он бескорыстным является. Когда мы творим красоту, а мы в художественном творчестве сотворяем красоту, она не имеет такого прагматического веса, она не утилитарна. И поэтому вот эта неутилитарность, она создает некую бескорыстность внутреннюю. Вот мы очарованы этой красотой, да, очарование может быть и обольщением, но тем не менее вот это очарование, стремление к ней, в ней есть некое бескорыстие. Поэтому на начальных стадиях это всегда развитие вот этого бескорыстия. Я думаю, что художественное творчество, как ступень духовная, оно не исчезнет ввиду вот этой бескорыстности. И в то же время красота, она тоже и спасает мир. Она есть форма истины, потому что истина всегда красива.
Да, красота, как мы уже много раз говорили, неотделима от правды. Но попытаемся мыслью приблизиться немного к Востоку. Вам приходилось когда-нибудь видеть такие фильмы Александра Николаевича Сокурова, как «Смиренная жизнь» и «Восточная элегия»?
Нет, я, к сожалению, не видел этих фильмов. Я с его творчеством знаком очень. У меня был такой период, знаете, когда я и кино, и театр отвергал, и поэтому пропустил это мимо. Сейчас я к этому возвращаюсь, но уже в другом качестве.
Эти фильмы «Смиренная жизнь» и «Восточная элегия» невероятно полезны сознанию, душе и взору русского человека. Я счастлива, что мне приходилось не только общаться, но и очень много работать с Александром Николаевичем. Но вопрос мой вот о чем. Поскольку я, как музыкант, могу свидетельствовать буквально перед Христом и Евангелием, что никто, как японцы, не воспринимают так русскую культуру во всей ее полноте, русскую музыку, русскую поэзию, русскую литературу, русских исполнителей, как японцы. У них есть, например, фонды ревнителей памяти Петра Ильича Чайковского, выше которого вообще у них никого нет. Они обожествили Петра Ильича, и слава богу, что хоть где-нибудь его так любят. У них фонды ревнителей памяти Мусоргского, поддержки Плетнева и так далее. И в связи с этим у меня к вам такой, быть может, парадоксальный вопрос. Как вам кажется, чем обусловлена такая разница в мировоззрении, в мироощущении и в культуре китайцев и японцев?
Ну, у японцев очень силен такой эстетический момент. Вот. Но разница существенная, она как бы в порядке мышления, в методе мышления. Китайское мышление, оно всегда включает третье, то есть это тройственное мышление. Японское мышление дуалистическое. И почему японцы воспринимают так музыку? Она является некой компенсацией такой за их ограниченный рационализм такой вот. Потому что эстетический момент, он раскрывает их душу. Они, ну, пьют эту воду, потому что вся их жизнь эстетизирована, как эта компенсация является за такой урезанный дуалистический метод.
Еще немного нашего пребывания мыслью на Востоке. В таком маленьком китайском городке, как Чунцинь, проживает 34 миллиона жителей. Общее количество населения китайцев, как известно, на сегодняшний день 1 миллиард 358 миллионов. Но вот в 2012 году население Индии почти сравнялось с китайским. И на сегодняшний день составляет 1 миллиард 235 миллионов жителей. Вопрос. Может быть, поход невинно убиенного императора Павла Петровича на Индию был пророческим? Или, быть может, постоянная дружба советского руководства с индийским, как и другие достижения МИДа того периода, это то, что нам необходимо вернуть, ну, если, конечно, еще не поздно?
Конечно, мы имеем общие культурные истоки, надо об этом помнить. Вот, но сложность заключается в том, что индийский народ – это настолько многонациональный, многоконфессиональный, многокультурный народ, что это очень трудно будет осуществить практически. Поэтому это задача огромная. Вот. Но мы сейчас видим другой момент, что, например, с Китаем налаживаются какие-то контакты, с Японией мы заключили мирный договор. Поэтому думаю, что путь на восток будет лежать, на восток как Индию, да, будет лежать через Китай и Японию. Когда мы наладим с ними контакты, нам проще будет наладить и с Индией. Вот. Индия пока остается некой мечтой, но поход императора, он, конечно, есть некий такой пророческий бросок. Ведь они совершили действительно такой невероятный, так сказать, бросок. Но он имел, конечно, и политический аспект. И англичане заволновались, и очень заволновались, да, потому что не останови император, дошли бы.
При всем моем известном вам и всем убожестве, позволю себе, батюшка, вам напомнить, что сегодня китайцы, в отличие от нас, служат по призыву 3 года, а добровольно плюс еще 2 года. Представляете, с кем мы соседствуем и что нас ждет от китайцев? А что с нашей армией?
У них армия может быть 25 миллионов. Вот. У нас границы обнажены. На китайской границе у нас до последнего времени был такой пограничник с печатью. У нас сейчас есть там десантный полк, такой разрозненный десантный полк на всю границу, ну, сами понимаете. Но тут вопрос в том, китайцы, они прагматики большие. Будут ли они сегодня воевать и зачем им воевать, когда у них задача другая. Тактика войны у них заключена в чем? В том, чтобы побеждать без войны. Это как бы правило, даосское правило. Вот посмотрите, как они сейчас победили американцев. Да? Выставили корейцев, которые там стали угрожать китайцам. Через это как-то договорились, ведь американцы двинули туда и войска, и авианосцы туда двинули. Сейчас нет, все убрали. В общем, значит, договорились. Вот. Китайцы умеют, это очень древний народ, и у них мудрость совершенно другого порядка. Потому что если мы здесь играем в шахматы, они играют в го. А го – это игра, в которой противнику не предоставляют ходов. Его загоняют в такое положение, когда у него нет ходов.
Как вы верно заметили, как всегда, действительно, у них мудрость совершенно другого порядка. Вы, например, могли бы себе представить такой факт? Вот на строительстве Великой Китайской стены было погублено 10 миллионов людей. Среди них не было никаких ни врагов, вообще никого. Просто так-то бум-бум-бум положили. Вы можете себе представить, чтобы сегодня китайцы с их мудростью осудили, предали анафеме и заклеймили, и требовали бы Нюрнбергского процесса над теми, кто, так сказать, уложил эти 10 миллионов на строительство Великой Китайской стены?
Для китайцев это невозможно. Они никогда не осуждают то, что было перед ними. Они всегда забирают лучшее. Это даосский принцип. Потому что если этот принцип не соблюдать, мы разрушаем некое историческое единство и преемственность разрушаем. Их коммунизм – это преемственность традиции.
Мы не хотим быть даосцами, но, может быть, и мы когда-нибудь тоже не будем разрушать традиции, как вам кажется?
Ну, не грех поучиться и у других, и не грех в том-то и сотрудничеству культур, чтобы лучше забирать. И Россия, которая всегда стояла на перепутье Востока, Запада и вообще всех путей, она всегда забирала все в себя, впитывала, преображала и в своей почве выращивала как некое новое семя.
завершая 13-й год нашей воистину фронтовой жизни цикла возвращения на родину, я счастлива, что венец 13-й части будет с вами, с отцом Артемием Владимиром и с отцом Леонидом Сафроновым.
Ну, вот я думаю, что как-то мы с вами все время передачи устраиваем. Я думаю, что такой достойный человек, как Леонид Сафронов, замечательный поэт, он достоин того, чтобы его включить как-то в ваш цикл, потому что, ну, знаете, когда есть какое-то соцветие людей, единомышленников, то это соцветие является собором, и плоды собора, они всегда более значимы. И давайте мы будем соборно работать.
В цикле «Батюшка Леонид» все 13 лет, с первого дня его основания. Но вот в радиоверсии не был никогда. Вы благословляете? Если я сейчас следующий выпуск запишу с отцом Леонидом, вы вернетесь снова в радиоверсию?
Конечно, несомненно. Я не то чтобы благословляю, я и предлагаю это, потому что, ну, чем полнее мы будем использовать всех тех, кто работал вот, на осмысление нашей культуры, тем значимее будут наши результаты, потому что одиночество – это не по церковному. Любой иконописец, который пишет икону, он ее даже не подписывал, потому что он писал ее от лица всей церкви, а сотрудничество в области богословия, осмысления, оно подобное иконописи, оно всегда как бы от лица всей церкви.
Ура! Этой радостью я завершаю третью часть беседы с отцом Владимиром Соколовым. Я бесконечно благодарна вам за терпение, за великодушие, за снисхождение, за все, что вы сделали для нашего цикла. Я всех наших досточтимых слушателей буду ждать 30 мая в Белом зале Дома кино. На вечере в Россию можно только верить. Христос воскресе! Будьте хранимы и счастливы!